В эфире радио «Эхо Кавказа».
Вы слушаете ежедневную информационно-аналитическую программу. Мы вещаем в рамках корпорации «Радио Свобода. Свободная Европа». Сегодня 20 февраля. В Тбилиси, Цхинвали и Сухуми 21, в Праге 18 часов. У микрофона Кэти Боджоришвили. Добрый вечер. Слушайте, сегодня в нашей программе: жертв столкновений в Киеве уже почти 100. Кризис пытается урегулировать парламент. Премьер-министр Иракли Гарибашвили заявил, что грузинская мечта, демократическая Грузия, начинает процесс обновления. В Сухуми прошел круглый стол, посвященный поправкам к Конституции самопровозглашенной Республики Абхазия. Подробнее об этом и многом другом слушайте в прямом эфире или на сайте echokavkaza.com. На этом же сайте вы можете обсудить наши материалы или оставить свои комментарии. А сейчас в эфире «Время новостей». С ними из пражской студии Любовь Баматова.
В главных новостях: в Киеве в столкновениях погибли 35 человек. Депутаты Верховной Рады собираются на заседание парламента. В столице Венесуэли, Каракасе, полиция была вынуждена стрелять дробью. В Киеве депутаты Верховной Рады собираются на заседание парламента, есть и представители правящей партии регионов. Ранее в четверг 12 депутатов от этой партии призвали провести срочное заседание Верховной Рады для возвращения парламентско-президентской формы правления на Украине. Как говорится в их заявлении, текст которого приводит «Интерфакс Украина», депутаты выразили поддержку украинскому народу и его волеизъявлению, осудили эскалацию насилия, призвали стороны конфликта начать мирные переговоры с участием международных наблюдателей от ЕС, России и США. Депутаты также призвали военнослужащих внутренних войск, подразделения МВД и СБУ не выполнять преступные приказы, направленные на применение огнестрельного оружия. Накануне к экстренному заседанию Верховной Рады призывали оппозиционные и внефракционные депутаты. В четверг «Украинская правда» сообщила, что 5 депутатов от Закарпаття покинули ряды партии регионов, заявив, что ни одна политическая партия не стоит человеческой жизни. Ранее в четверг из правящей партии вышли мэр Киева Владимир Макеенко, мэр Борисполя Анатолий Федорчук, а партийная фракция в Бориспольском горсовете самораспустилась. Ушел в отставку уполномоченный при президенте Украины по правам ребенка Юрий Павленко. В Фейсбуке он категорически осудил силовые действия спецназа против мирных демонстрантов, молодежи, студентов и детей и заявил о невозможности исполнять свои должностные обязанности в нынешней ситуации. По данным Минздрава, которые приводит агентство ОУН, в столкновении в Киеве погибли 35 человек. За медицинской помощью обратились 505 человек, 292 из них были госпитализированы. Ранее в четверг активисты сообщали, что жертвами снайперов на Майдане стали 12 человек. Видеокадры, подтверждающие, что снайперы вели огонь по демонстрантам, появились на сайте украинской службы «Радио Свобода». Продолжается встреча президента Украины Виктора Януковича с главами МИД Германии, Польши и Франции. В четверг же лидеры украинской оппозиции возложили на власти ответственность за нарушение перемирия и призвали прекратить раздачу оружия милиции. Член сборной Украины по горным лыжам Богдана Мацецкая и ее отец и тренер Олег Мацецкий отказались от участия в Олимпиаде в Сочи. Таким образом, они выразили протест против действия Виктора Януковича, осуществившего жестокий разгон участников манифестации в Киеве. Украинские спортсмены выразили протест против нежелания Януковича вступить в переговоры с оппонентами ради мирного выхода из конфликта. Олег Мацецкий высказал свою позицию в интернете. Будучи солидарным с борцами на баррикадах Майдана, а также в знак протеста против бандита-президента и его халуйского правительства, мы отказываемся от дальнейших выступлений на играх в Сочи. Вечная память погибшим героям за свободу Украины.
Эхо Кавказа. Новости.
Президент России Владимир Путин направляет в Киев бывшего омбудсмена Владимира Лукина. Как сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, Такое поручение было дано Лукину после того, как в четверг президент Украины Виктор Янукович предложил в телефонном разговоре направить в Киев российского представителя для участия в качестве посредника в переговорах власти и оппозиции. Песков отметил, что Лукин обладает богатейшим опытом дипломатической службы, значительным авторитетом среди правозащитников. Последние 10 лет Владимир Лукин занимал пост уполномоченного по правам человека в России, избирался в парламент в начале 90-х годов, был послом России в США, доктор исторических наук. В столице Венесуэлы Каракасе полиция в среду была вынуждена стрелять дробью, а также применять слезоточивый газ против сотен демонстрантов, которые заблокировали одну из трасс и начали поджигать различный мусор. В ходе столкновения пострадали несколько человек. Тем временем число жертв беспорядков, которыми сопровождаются проходящие в Венесуэле уже две недели антиправительственные выступления, возросло до 4. От полученных ранений во вторник скончалась 21-летняя победительница конкурса красоты в Валенсии. В среду протестная акция в Каракасе была организована в поддержку находящегося под арестом оппозиционного лидера Леопольда Лопеса, которого обвиняют в подстрекательстве к насилию, связях с криминальным миром и порче государственного имущества. Лопес сам сдался властям во вторник. Свою вину при этом он отрицает. В нынешних протестах в Венесуэле участвуют студенты и сторонники оппозиционных партий. Лопес принадлежит к радикальному крылу антиправительственной коалиции «Форум демократического единства». Главное требование митингующих в различных городах – отставка президента Николаса Мадуро, который в прошлом году сменил на посту главы государства, скончавшегося от рака Уго Чавеса. Демонстранты заявляют о своем недовольстве высоким уровнем уличной преступности, безудержной инфляции, коррупции, безработицей. Экономика Венесуэлы остается слабой, несмотря на самые высокие в мире доказанные запасы нефти. Власти утверждают, что за протестными акциями в стране стоят Соединенные Штаты.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова. Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. Переходим к темам дня. В центре Киева продолжается противостояние. Согласно информации, которую передают из Киева корреспонденты радио «Свобода» в режиме реального времени, число жертв растет. Однако данные различных источников достаточно противоречивы. По информации Киевской городской администрации, с 18 февраля в столкновениях в столице Украины погибли 67 человек. По данным медицинской службы Майдана, только 20 февраля жертвами столкновений стали от 70 до 100 человек. Выступающие в Верховной Раде депутаты говорят о недопустимости стрельбы на поражение против мирных граждан. Они призывают депутатов, которые не присутствуют на внеочередном заседании, как можно скорее приехать и принять участие в голосовании. В Верховной Раде Украины было зачитано также обращение находящейся в Качановской колонии Юлии Тимошенко. Она призвала оппозицию не садиться за стол переговоров с Виктором Януковичем, а добиться его отставки и того, чтобы он понес полную ответственность за происходящее. Европейский Союз принял решение ввести экономические, миграционные и финансовые санкции в отношении украинских чиновников, причастных к беспорядкам и гибели людей, сообщил внефракционный народный депутат Петр Порошенко, ссылаясь на разговор с председателем Европейского совета Хермана Ван Рампея. Об этом сообщает агентство «Интерфакс Украина». Оценку событиям сегодняшним в Киеве дает главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий.
Абстрагируясь от вопросов, кто прав, кто виноват, где борцы за правду, а где злодеи, скажу, что единственный способ, хотя я и в этом не уверен, остановить кровопролитие в нынешних обстоятельствах – это немедленная отставка Януковича, роспуск парламента и назначение досрочных выборов. Какими будут промежуточные механизмы, не так важно. Главное – привести улицу на переговоры, поскольку так называемые лидеры оппозиции, как показал ход событий, это ничего не значащие в условиях вооруженных столкновений фигуры «жалкие отставники». Да, понятно, что такой вариант, вероятнее всего, приведет к власти крайне правых националистов, которые, естественно, будут претендовать на право пользоваться победой, ими завоеванной. Что логично и даже в некотором смысле справедливо. И думаю, что в условиях жесткого и неприкрытого террора и борьбы с инакомыслием, а также безраздельного владения админресурсом, у них появится возможность легко одержать победу на досрочных выборах. Но это уже меньшее из зол. На этом этапе власть уже не в состоянии насилием подавить восстание, как бы кто, в том числе и она сама, на это не надеялся. Ибо повстанцы куда более эффективная сила, тем более на городских улицах, чем даже регулярные армейские части. Чего уж там говорить о полицейских подразделениях. Легитимность потеряла не верховная власть. Это было бы полбеды. Самое главное, что в последние два дня сотрудники правоохранительных органов перестали восприниматься как блюстители хоть какого-то, пусть даже хренового и опостылевшего порядка, но порядка. Такой системы отношений, в которой государство наделяется правом не допускать насилия в отношениях между собственными гражданами и само применять насилие для поддержания мира. Со вчерашнего дня сотрудники полиции превратились просто в ту сторону. Обычных людей, которых можно и нужно убивать. Преодолен психологический барьер, который отделял обычные беспорядки от восстания. Неважно, бандеровского, фашистского, демократического, какого угодно. Но настоящего восстания, которое можно подавить, лишь намотав его на гусеницы танков. То есть ценой огромной крови. И, скорее всего, даже это не сработает, поскольку, предположим, в условиях Киева получится, но в западных районах совершенно точно нет. В конце концов, я глубоко уверен, что даже режим крайне правых не обернется нацистским кошмаром, поскольку соседство России и Европы, денежная зависимость от них, будут вносить коррективы в политику и идеологию. Да, наверное, будут какие-то элементы прибалтийской модели с ее негражданами. Предположительно, даже дело может дойти до туркменской с ее лишением русских права на пенсию и выезд за границу. Но это все снова качнет качели в другую сторону, и на следующих выборах ситуация изменится. В любом случае, исход выглядит лучше, чем сотни тысяч убитых, как в Югославии. Пусть под властью националистов, но мир. Но что-то мне кажется, что и этот вариант уже неосуществим. Поздно.
Это был главный редактор «Эхо Кавказа» Андрей Бабицкий. Сегодня в Киеве находится бывший корреспондент агентства «Франс Пресс», ныне бизнесмен Ника Тупурия. Вот его впечатление от пребывания в столице Украины. С ним беседует Андрей Бабицкий.
И страх, и паника. Моему водителю пришлось около 2,5 часов стоять на заправке, чтобы заправиться бензином. Огромные, можно сказать, почти километровые очереди. Можно видеть, как перекрыты въезды в город. То есть это уже правоохранительные органы перекрывают. Но также, в свою очередь, где-то такие мобильные посты организовывают представители оппозиции. Они тоже стараются не пускать военных в город. Вот такая ситуация. Я видел, как несколько автобусов с милицией проследовали в сторону резиденции Януковича, около которой я и нахожусь, ну и усилена охрана. Судя по всему, они ожидают, что митингующие могут предпринять штурм резиденции.
Что люди говорят? Как они себя чувствуют? Чего они ожидают?
Люди, конечно же, обеспокоены. Я бы не сказал, что люди занимали какую-то позицию. Скорее, они просто недовольны беспорядками и многочисленными жертвами. Из боевого оружия уже стреляют по митингующим, по активистам.
Ника, ну вот вы работали в Грозном. У вас есть ощущение, что вы находитесь в данный момент в воюющем городе? Или все-таки это какой-то локальный участок, а за его пределами городская жизнь?
Нет.
Идет вполне себе обычным порядком.
Нет, у меня есть ощущение, что я действительно нахожусь в воюющем городе, поскольку это видно везде, и на окраинах, ну, не говоря уже о центре города, потому что есть очереди, люди скупают продовольствие, очереди за бензином и так далее. Есть активисты, которые пытаются там перекрыть дороги или воспрепятствовать движению правоохранительных органов, машин или автобусов с вооруженными представителями милиции или внутренних войск.
Ника, ну вот вы ведете какой-то бизнес в Украине. Как у вас ощущение, вот люди, связанные с деловыми кругами, они сегодня что собираются предпринимать?
Деловая активность, на мой взгляд, уже обрушилась, поскольку все офисы в городе, они распущены. Буквально люди думают, как перебираться в более безопасные места. Это еще вчера я могу сказать, что мои партнеры, все и их партнеры, они распустили офисы. И никакой деловой активности сегодня наблюдать невозможно.
Своими впечатлениями от пребывания в столице Украины делился бывший корреспондент агентства «Франс Пресс», ныне бизнесмен Ника Тупурия. Мы продолжаем тему. И сейчас у нас на линии прямой связи из Киева украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский. Добрый вечер, Михаил.
Здравствуйте.
Ну, вот мы с вами уже третий день беседуем в прямом эфире. Вначале вы были настроены оптимистично, считали, что события вряд ли примут необратимый характер. А вот после сегодняшних событий у вас изменилось мнение?
Ну, мои высказывания оптимистического характера скорее выражали не оценку реальности, а мои пожелания того, как бы хотелось, чтобы она развивалась. Я отдавал себе отчет о том, что ситуация развивается по опасному сценарию. Ну, и сегодня как раз мы имеем, я всегда не хочу говорить, что хуже быть не может. Хуже всегда может быть. Но сейчас совсем скверно. Раненых и пострадавших счет идет на сотни, десятки убитых. То есть понятно, что мы живем в городе, где идет война. Самая настоящая война. Просто она действительно в основном ограничена участком центра. Но на самом деле, конечно, и на окраинах, и на подъездах к Киеву есть просто локальные стычки, причем страдают часто совершенно невинные люди. И мы не знаем, может она, эта ситуация успокаиваться или нет. Все, что сейчас пытается в парламенте о чем-то договориться, все выглядит чрезвычайно несерьезно, поскольку там нет представителя одной стороны. Для того, чтобы уладить ситуацию, нужен какой-то хотя бы минимальный консенсус двух сторон. Там удалось собрать, кроме оппозиции в парламенте, буквально полтора десятка представителей правящих фракций. И эти люди, часть из них просто сдалась на милость, как они считают, уже почти победителю, а именно нашим протестующим и оппозиции. И теперь не представляют свою партию, а представляют часть уже оппозиционного политического поля. Нет ощущения такого, что там может родиться компромисс. Вот есть уже ожидание того, что, кажется, завтра или послезавтра в Харькове соберется съезд представителей восточных регионов, местных властей, который там соберет несколько тысяч людей. Это тоже будет знаком того, что Украина пошла по пути, который может закончиться расколом, я бы так сказал, если не с настоящей серьезной гражданской войной.
За это время будут продолжать гибнуть люди. И как, по-вашему, вообще что может повлиять на ход событий? Вот Барак Обама сделал весьма резкие заявления по событиям в Киеве. Даже 20 человек внесены, в списке невъездных в США персон. Были заявления в адрес России. Европа принимает участие в решении вопроса очень активно. Или это совершенно сейчас никакой роли не играет? Никак не может повлиять европейское сообщество?
Я бы сказал так, что заявления западных политиков, включая Обаму и европейских политиков, играет. Но, на мой взгляд, играет деструктивную роль. Не роль умиротворения. Умиротворение выглядит просто прикрытие реальных желаний этих политиков. Реальное желание заключается в том, это для меня совершенно очевидно, в том, чтобы додавить эту власть, додавить Януковича, установить здесь в Украине власть, которая будет, не хотел говорить послушно, но будет склонна прислушиваться к геополитическим пожеланиям европейских, американских партнеров. И это проявляется прежде всего в том, что западные переговорщики и высокие должностные лица очевидным образом уже на протяжении почти 3 месяцев стоят на стороне оппозиции, делая вид, что они выполняют какую-то посредническую функцию. Как можно одновременно занимать жесткую позицию против действующей власти и быть переговорщиком? Именно поэтому, я думаю, Путин и послал в качестве переговорщика по просьбе Януковича, послал не Лаврова или главу администрации Иванова, которые действительно представляли бы потенциал России и возможного влияния на события в Украине, а послал туда, ну, так сказать, скромного человека, который пользуется хорошей репутацией защитника. Да, ну и ну, Лукина, я имею в виду. И это как раз говорит о том, что пока Россия еще не включается как бы как игрок или как сила, которая способна как-то повлиять на то, что происходит в Украине.
И мне вы кажется, считаете, у нас буквально полминутки, и вы считаете, что да. Россия сможет сыграть конструктивную роль в решении?
Я считаю, что без России уладить этот конфликт вообще невозможно, в принципе, потому что все равно обращаться как бы за помощью рано или поздно будут восточные регионы. И не ответить на эту помощь просто Россия, никакая Россия, ни при каком Путин не смогла, поскольку тут живет 8 миллионов русских и еще столько же людей, которые просто хотели бы вообще жить с Россией в одной стране. Вот же в чем беда. Поэтому я очень надеюсь все-таки, что после воскресенья, если тут хоть как-то можно замерить на 2-3 дня, можно ожидать какой-то активизации, дипломатической активизации России.
Спасибо. Спасибо. Я напомню, что у нас на линии прямой связи из Киева был украинский политолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.
Эхо Кавказа.
Мы продолжаем программу. В самопровозглашенной республике Южная Осетия местное население неоднозначно относится к судебным решениям, подтверждающим имущественные права грузинских беженцев на оставленные ими дома. Тему продолжит Мурат Гукимухов.
Грузинские беженцы через своих доверенных лиц в Южной Осетии восстанавливают в судебном порядке имущественные права на оставленную в Цхинвале недвижимость. По оценкам местных экспертов, счет подобных исков уже идет на десятки. Позиция грузинских беженцев вполне понятна. Коль уж не судьба вернуться в Цхинвал, то пусть в нем живет близкий человек, родственник или друг. А может быть, они планируют продать свои дома через доверенных лиц. Придраться тут не к чему, все по закону. По мнению югостинского общественника Тимура Цхрубати, сама возможность грузин защитить в законном порядке свои имущественные права в Цхинвале делает честь Южной Осетии. Проблема только в том, что далеко не всегда эти судебные решения реализуются. К сожалению, подчеркивает Цхрубати, эта проблема касается не только беженцев, но и тех грузин, кто сделал свой выбор в пользу Южной Осетии.
Если мы цивилизованное государство, мы не должны на основании национальности кого-то лишать собственности. А такие случаи в городе есть. Сасы Басишвили выкинули из квартиры. Она проживает в нашем городе, имеет гражданство. Единственная причина, по которой ее лишили жилья, это то, что она грузинка. Причем есть и судебное решение, что жилье принадлежит ей. Однако приставы не пришли и не вселили ее силовым вариантом в дом. Есть такой же случай на улице Героев, где работник юстиции присвоил себе жилище грузина, который сегодня тоже живет в Южной Осетии и не может вернуть себе квартиру.
Отношение к этим процессам в республике неоднозначное. На каждый случай заселения в брошенные грузинские дома в Цхинвале расскажут десяток историй о том, как гамсахурдисты выгоняли осетин из своих домов, как разрушались осетинские села, как сгорел дом в 2008 году. А потом спросят, куда им было идти, где жить семьям, оставшимся без крыши над головой. Вот и занимали пустую жилье. Но было и по-другому, говорит югоосетинский правозащитник Фатима Маргиева.
Я считаю, что вот в этих захватах домов было и много беспредельного тоже. Были случаи, что и жильем овладели, и всем, и все-таки захватывали дома. Такое тоже было. И так каждому конкретному случаю нужен индивидуальный подход.
По мнению Фатимы Маргиевой, мародеров, которые захватили по три дома, нужно просто гнать в шею. А вот бездомным государство обязано сначала помочь с решением жилищной проблемы, а уж потом выселять их из грузинских домов. Жительница Цхинвала Валентина Котолова, доверенное лицо истца, также пытающегося восстановить свои имущественные права. Правда, ее доверитель осетинка Екатерина Пухоева. Много лет назад она уехала в Москву, а по возвращении в 2008 году обнаружила, что ее дом ей больше не принадлежит. Его продали по подложным документам, оформили сделку через нотариуса, подтвердили право собственности нового хозяина в судебном порядке. Валентина Котолова от имени своей сестры пятый год оббивает пороги судебных и следственных органов, чтобы восстановить справедливость и наказать мошенников. Но все бестолку. Югостинская Фемида отказывает в удовлетворении иска, ссылаясь на то, что срок исковой давности по делу уже истек. Валентина Графовна говорит, что ничего не имеет против восстановления имущественных прав грузинских беженцев. Ее лишь возмущает такой избирательный подход республиканской Фемиды.
им лишили вернуть их имущественные права. А когда речь идет вот о моем случае, то мне ссылаются на какие-то непонятные статьи закона, нормы закона, что вы пропустили исковую давность. Это все наши чиновники решают вопросы. Но мы ходили в посольство, обращались в российское. Российское посольство, конечно, в шоке от того, что происходит. Но они снова говорят, что мы не имеем права вмешиваться в осетинское судопроизводство.
Валентина Катулова убеждена, что далеко не все из грузинских беженцев смогут восстановить свои права, а лишь те, кто обратятся со своей проблемой к нужным людям и согласятся на их условия, которые никакого отношения к закону не имеют. И длиться, по ее мнению, это будет недолго, лишь до тех пор, пока не поднимут шум выселяемые люди. Мурат Гукимухов специально для «Эхо Кавказа».
К новостям из Сухуми. Сегодня там прошел круглый стол, посвященный поправкам к Конституции самопровозглашенной Республики Абхазия. В нем приняли участие представители власти, оппозиции, общественности и юристы. С подробностями наш корреспондент Елена Заводская.
В абхазском обществе давно и остро стоит вопрос внесения изменений в Конституцию. Она создавалась в свое время под конкретного человека, первого президента Абхазии Владислава Арцинба, и наделила его практически неограниченными полномочиями. Сегодня уже для всех очевидна необходимость изменений. Наиболее остро стоят вопросы разделения баланса ветвей власти, придания каждой ветви истинной независимости, создания конституционного суда и определения механизма внесение поправок в Конституцию. Процесс реформирования Конституции Абхазии начался очень давно. Закон был разработан и принят в первом чтении в июне 2009 года. Во втором чтении его приняли только полтора года спустя, хотя закон о регламенте таких сроков не предусматривает. Сегодня на круглом столе, посвященном внесению поправок в Конституцию, юристы говорили о том, что процедура оформления, принятия и голосования закона была грубо нарушена, и это делает его принятие невозможным. Встречу организовал член общественной палаты Алхаст Хагушев. В обсуждении поправок принимали участие депутаты парламента, первый заместитель руководителя администрации президента, представители оппозиционных движений и партии. Юрист Томас Кецба предложил создать группу из депутатов, которая будет следить за тем, чтобы регламент парламента не нарушался. Он согласился с тем, что нельзя создавать прецедент и принимать закон в условиях, когда процедура так грубо нарушена. По поводу Конституционного суда он сказал следующее.
Основным обращенцем в Конституционный суд является оппозиция в любой стране. То есть, находясь в меньшинстве, проигрывая законодательный и политический процесс в парламенте, она начинает использовать Конституционный суд. И поэтому вне политического контекста нельзя рассматривать наш Конституционный суд. Мне представляется разумным формирование Конституционного суда на паритетных началах. Какую-то часть выдвигает президент, какую-то часть парламент. Я знаю, есть предложение судейское сообщество. Я готов как бы и этот вопрос тоже рассматривать в позитивном ключе. И теперь то, что касается вот одного замечания. Вот у нас с вами был референдум в 99-м году. Оценка этого референдума. В Конституции написано, что то есть изменения в Конституции делает парламент, а у нас есть решение референдума, да? Но коллизия юридическая есть? Есть. Поэтому в эту статью, как минимум, да, надо внести мысль, мне кажется, о том, что Конституция может быть изменена на референдуме и парламентом.
Депутат Рауль Хатчинба предложил участникам дискуссии вариант поправок в Конституцию, который был разработан с участием депутатов парламента первого созыва. Там предлагается предусмотреть возможность отмены решений президента, не соответствующих законам Республики Абхазия, и от решения его должности в случае нарушения присяги. При формировании Конституционного суда кандидатуры предлагает президент, парламент и судейское сообщество, а утверждает парламент 2/3 голосов. Рауль Хаджимба возражает против того, что разработчик выделяет только 4 статьи Конституции, которые не подлежат пересмотру. Это упразднение прав и свобод граждан, ликвидация независимости и нарушение территориальной целостности государства, а также принцип разделения властей и изменение статуса государственного языка. В то же время, по его словам, за бортом остаются вопросы народовластия, землеустройства и местного самоуправления. Он видит опасность возможности изменения в будущем этих основополагающих принципов. Специально для «Эхо Кавказа» Елена Заводская из Сухума.
В Вы слушаете радио «Эхо Кавказа», ежедневную информационно-аналитическую программу. В студии работает Кэти Боджоришвили. В Тбилиси, Сухуми и Цхинвали 21:29. А это время региональных новостей, которые представит Любовь Баматова.
Премьер-министр Грузии, председатель правящей партии «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» Иракли Грибашвили обратился сегодня, 20 февраля, к членам и активистам партии. Как говорится в заявлении премьера, партия переходит на новый этап, и участие членов и активистов в этом деле очень важно. «Сегодня мы переходим на новый этап обновления партии и ее структур, и ваше участие в этом деле очень важно для руководства партии. Мы скоро начнем проведение партийных конференций в регионах. Я хочу поручить генсеку партии Кахи Каладзе и политическому секретарю Георгию Вольскому организацию партийных конференций», заявил Грибашвили. По его словам, партия начинает работать с новой силой. Вместе с тем премьер оценил прошедшие 2 года, заявив, что именно в это время на решающем для Грузии этапе по инициативе Бедзины и Ванишвили была создана партия, которая объединила людей с общей идеологией и ценностями. «Наша партия за эти 2 года добилась почти невозможного ценой больших усилий и неустанной борьбы путем выборов, пришла к власти и стала ведущей политической силой». Лица, участвующие в конкурсе по отбору членов попечительского совета общественного вещателя Грузии, подали в суд на парламентское большинство и депутатов, оставшихся за пределами большинства. Кутаисский городской суд признал иск кандидатов в члены совета допустимым 14 февраля. Кандидаты в члены попечительского совета обратились в суд 7 февраля. Сторона истец полагает, что парламентское большинство и парламентарии, оставшиеся за пределами большинства, не использовав свою квоту, нарушили закон Грузии о вещании. Иск единовременно подали 8 кандидатов. Они полагают, что парламентское большинство и оставшиеся за его пределами депутаты должны были полностью использовать свои квоты при выборе кандидатов в члены попечительского совета ОВГ. Важно, чтобы суд рассмотрел иск, разъяснил спорную статью закона Грузии о вещании, что окажет содействие правильному исполнению закона и восстановлению доверия к общественности к процессу, говорится в заявлении, распространенном кандидаты в попечители. Грузинская делегация во главе с премьер-министром Ираклием Грибашвили 22 февраля отправится в США с официальным визитом, сообщил сегодня, 20 февраля, на правительственном заседании. Визит грузинской делегации в США продлится до 1 марта. По словам Грибашвили, для нового грузинского правительства это является первым визитом высокого ранга в США, и важность этого визита очень высока, цитирует РИА Новости. В состав делегации, в частности, входит министр экономики и устойчивого развития Георгий Кверикашвили, глава МИД Грузии Майя Панджикидзе, ее заместитель Давид Залкалиани, госминистр по вопросам евроинтеграции Алексей Петриашвили. В самопровозглашенной республике Южная Осетия проходит военно-спортивная игра «Снежный барс», приуроченная ко Дню защитника Отечества. Как сообщил информагентство РЭС, заместитель председателя комитета Георгий Какоев, в конкурсе принимают участие команды из столицы и районов республики.
Спасибо. С новостями была Любовь Баматова.
Репортажи, экспертные оценки.
Социальные и культурные новости.
Из Тбилиси, Сухуми, Цхинвали.
Наш адрес в интернете echokavkaza.com.
Эхо Кавказа.
Партия «Грузинская мечта. Демократическая Грузия» решила начать процесс обновления. Об этом сегодня заявил премьер-министр Иракли Гарибашвили, выступивший в качестве председателя партии. Лидер признался, что за 2 года существования его политическая организация успела разочаровать многих своих активистов. Но теперь все будет иначе. Тему продолжит Мзия Парисишвили.
Вспомнили нас перед выборами, да? В сердцах едва ли не сплюнул мой знакомый 50-летний Вано. Так он отреагировал на обращение Ираклия Гарибашвили к активистам грузинской мечты, который призвал своих сторонников партии принять активное участие в формировании нового облика и структур партии, клятвенно заверив при этом, что после выборов в органы местного самоуправления уже точно никто не останется обиженным. О своем глубоком разочаровании в организации членом Кахетинского отделения, которое он стал одним из первых, Вано говорил мне очень давно. В начальный период приходилось, сжав зубы, противостоять националам, у которых тогда были развязаны руки, и они действовали крайне жестоко. Вано считает в том числе и своим достижением безоговорочную победу кандидата в депутаты от коалиции «Грузинская мечта» в своем районе. Однако после прихода победителей к власти его жизнь не поменялась к лучшему. Ему так и не удалось вернуть работу, которую он потерял из-за своих оппозиционных взглядов, не приглянулся он и назначенному из центра лидеру регионального отделения партии. «Сижу дома, избегая насмешек односельчан о том, что мечты сбываются только у родственников партийных бонз», говорит мне Вано. «Но, видимо, новый клич партии мечтателей всей Грузии, объединяйтесь», все же поселил крохотную надежду в его недоверчивом сердце моего собеседника. Под конец разговора он позволил сослаться на его слова, но на всякий случай попросил не указывать фамилии. Вдруг еще предстоит вернуться в партийные ряды. О том, что в регионах много обиженных на партию, уходящую в правящую коалицию, сегодня подтвердил и генеральный секретарь грузинской мечты Кахи Каладзе. Ему поручено провести в регионах партийные конференции, чтобы обновить организационные структуры. Сегодня Каладзе выписал авансом обещание трудоустроить всех, кто когда-то обманулся в своих надеждах.
Все те лица, которые достойно боролись и стояли рядом с нами, будут участвовать в этих процессах. И неверие в нас, которое появилось у наших сторонников в связи с их трудоустройством, мы устраним все проблемы.
На то обстоятельство, что своими заявлениями лидеры грузинской мечты фактически дали старт предвыборной кампании, политические оппоненты коалиции предпочли не обращать внимания. Зато политологи не скупились на оценки. Многие из них считают, что грузинская мечта безнадежно опоздала с намерением провести мобилизацию своих бывших сторонников. За 2 года существования, несмотря на хорошие ресурсы, партия так и не состоялась, говорит Хатуна Лагазидзе. Партия действительно нуждается в реформировании. После ухода с политики Бидзина Иванишвили, я уверяю вас, рейтинг именно грузинской мечты никак сумеет подняться над показателями других партий, входящих в коалицию. Этой партии, как оформившейся организации, просто не существует. На местах хаос и внутренние дрязги. Грузинской мечте необходима не только мобилизация, она должна найти новые лица и интеллектуальный ресурс, который дал бы возможность формировать четкую партийную идеологию, считает политолог Корнели Какачия.
Грузинский политический спектр насыщен партиями правого и либерального толка. Поэтому грузинская мечта решила занять нишу социалистической идеологии, которая в Грузии еще свободна, хотя эти идеи весьма популярны. Видно, что грузинская мечта хочет сформироваться как партия власти, но пока не видно, чтобы они имели общее мировоззрение, идеологию или же выдвигают вперед яркую фигуру, которая могла бы привлечь к себе повышенное внимание.
По мнению эксперта, решить эти задачи непросто, хотя с учетом административных и финансовых возможностей, которых не может не быть у партии, основанной олигархом Бидзина Иванишвили, вполне выполнимо. Зия Парисишвили, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Продолжаем программу. Актеры Цхинвальского государственного драматического театра имени Ивана Мачабели провели сегодня в Тбилиси предупредительную акцию. Творческий коллектив требует, чтобы правительство Грузии определилось, к какому ведомству относится театр – Министерству культуры или администрации Южной Осетии в изгнании. Этот вопрос напрямую связан с финансированием театра. Тему продолжит Серго Брегвадзе.
23 года назад, в разгар грузино-осетинского конфликта, Цхинвальский государственный драматический театр имени Ивана Мачабели перекочевал в Тбилиси. Творческому коллективу театра, которому уже исполнилось 138 лет, пришлось практически восстанавливать его с нуля. Был период, когда актеры получали зарплату размером менее чем в 50 лари, но трудные времена не заставили их бросить родной театр. Несмотря на изгнание, театральные труппы часто ставили спектакли в Цхинвальском регионе. Последний актеры отыграли в 2008 году в одном из сел близ Цхинвали, а в Тбилиси они возвращались уже на грузинских военных машинах. Началась война, рассказывает руководитель театра Заза Тадиашвили. До войны в 2006 году театр был зарегистрирован как юридическое лицо публичного права Министерства культуры, поэтому бюджетная программа ведомства на него не распространялась. Чтобы решить вопрос финансирования, по приказу тогдашнего президента Грузии Михаила Саакашвили было решено временно, до урегулирования грузино-осетинского конфликта, как тогда объяснили, верить его руководству администрации Южной Осетии в изгнании. Но...
Началась августовская война, и юридически это постановление оформить не успели. В связи с этим проблема финансирования вновь стала актуальной. Минкультуры Грузии и администрация Южной Осетии до сих пор не могут урегулировать этот вопрос. Ежемесячно театру необходимо 36 тысяч лари. А в январе администрация Южной Осетии перечислила нам за целый квартал только 50 тысяч лари.
Сообщил Тедиашвили. Средств едва ли хватит до конца февраля, и если проблему не решат, в марте театр перестанет функционировать. Правительству в ближайшее время необходимо определиться с юридическим статусом Цхинвальского государственного театра и его финансированием, заявили актеры и их руководители в ходе предупредительной акции, которая прошла сегодня в Тбилиси. Вопрос принадлежности театра будет решаться в ближайшем будущем. Министерство культуры уже передало соответствующее постановление на рассмотрение правительства, сообщил мне глава администрации Южной Осетии Дмитрий Санакоев. Что касается финансирования, то, по его словам, в прошлом году его ведомство выделило театру 150 тысяч лари, а Минкультуры 300 тысяч лари из фонда помощи театрам. Но руководство театра увеличило зарплаты актеров и начало создавать более дорогостоящие декорации.
Без согласования с кем-то увеличил свои зарплаты, кто-то должен как бы утверждать его штатную численность и фонд заработной платы. По нашему согласованию на 200 тысяч он нам представлял расходы.
Рассказывает Санакоев. Вопрос размера бюджета будет рассмотрен сразу после принятия решения о юридическом статусе Цхинвальского государственного драматического театра. Связаться с Минкультурой, чтобы выяснить, когда будет обсуждаться этот вопрос, мне не удалось. Кроме того, состоятся выборы нового художественного руководителя театра и будет окончательно утверждено количество штатных единиц. Серго Брегвадзе, Эхо Кавказа, Тбилиси.
Эхо Кавказа.
Как относятся люди к возможному назначению премьера де-факто Республики Южная Осетия Москвой? Такой вопрос жителям Цхинвали задала сегодня Зарина Санакоева.
Как вы относитесь к тому, что в течение недели, возможно, будет назначен новый премьер-министр из России?
Мне все равно, мага. Как я отношусь? Ой, мне никто ничего не сделает, я это знаю. Разницы нет.
Так надо бы поставить вопрос о том, кто будет утверждать этого премьера? Какой парламент? А он у нас есть? Ее нет у нас. Потому что этот парламент нарушил основной закон. Конституция. Весь период с 2004 года по сегодняшний день. И какой легитимный будет премьер, который будет назначать этот парламент? Легитимности не будет. То есть с 2004 года ни одни выборы у нас не проходили по Конституции. За эту Конституцию народ голосовал. Какая бы она была, плохая, хорошая, ее приняли на референдум. И никто не имеет права нарушать ее. Он для меня не будет премьером.
Ну, я не против. Пускай будет русский. Я не против. Лишь бы человек поработал, в принципе, мне абсолютно без разницы, кто там будет сидеть. Потому что для народа он все равно ничего не сделает.
Как вы относитесь к тому, что в течение недели, возможно, будет назначен новый премьер-министр из России?
Из России, насколько мне помнится, у нас был Бровцев, Хугаев, Ростик, Морозов. приходят люди, о которых мы ничего не знаем практически. Кто они такие? Вообще мы ничего не знаем. Да, какие-то люди-невидимки, можно сказать. Они как появляются, так и исчезают. То есть, в смысле, как так и исчезают. Поэтому я считаю, что местный человек должен быть, который болеет за свою страну, родину, который очень хорошо относится к России. Потому что наше все на данный момент, я считаю, что это политика. Мы должны поддерживать политику Владимира Владимировича Путина.
Положительно. Возможно, так нужна и была сейчас на данный момент. А там дальше уже жизнь покажет. На данный момент так.
Зарина Санакоева, специально для Хакавказа, Цхинвал.
Голоса.
И мы возвращаемся в Сухуми. Недавний скандал, связанный с посещением замминистра иностранных дел самопровозглашенной республики Абхазия Ираклием Хиндба Китайского дома в Олимпийском Сочи и его встречи с министром спорта и председателем Олимпийского комитета Китая Лю Пеном. Он поднял на поверхность тему китайско-абхазских контактов. На деле их немного. На абхазском рынке, например, китайских товаров всего 1%. Однако их может стать больше. Тему продолжит Виталий Шария.
В последние дни одной из освещаемых в российских и грузинских СМИ тем, связанных с Абхазией, оказалась тема ее отношений с Китаем. Вы улыбнулись? Действительно, где маленькая, частично признанная государством на восточном берегу Черного моря, и где великая страна с самым большим населением в мире, с экономикой на всех парах, мчащаяся вперед, дабы обойти американскую и стать тоже первой в мире? Что между нашими странами может быть общего, тем более если учесть настороженное отношение Пекина к сепаратистам, обусловленное собственными интересами, Тайвань, проблемы с Тибетом и Синьцзяном, но вспомним о мчащейся на всех парах экономике КНР. Динамика ее развития диктует расширение рынков сбыта, появление новых торговых связей, и даже таким микроскопическим по сравнению с китайским рынком, как абхазский, не стоит пренебрегать, ведь для конкретных отдельно взятых бизнесменов он вполне достаточен. Сегодня я проезжал поворот на новый район Сухуми и обратил внимание на большую красочную вывеску магазина стройматериалов «Пекин». Продается в Абхазии и китайская мебель. Создано два абхазо-китайских совместных предприятия. Пока доля китайских товаров в импорте Абхазии составляет лишь 1%. Но президент торгово-промышленной палаты республики Геннадий Гагулия, у которого недавно был ряд встреч с китайскими предпринимателями, не сомневается, что если не возникнет каких-то серьезных препятствий, этот процент будет неуклонно расти. И объясняет, почему.
Бизнес там, где прибыль. А цены китайские, они настолько смешные по сравнению с европейскими ценами, даже российскими ценами. Выгоднее привезти из Китая товар намного, несмотря на такую логистику.
Но он как доставляется? По суше?
А он доставляется по морю. Очень много товара идет через Новороссийск, но некоторые идут товары через Казахстан.
Что же это за серьезные препятствия, такие, о которых упомянул президент абхазской ТПП? Нетрудно догадаться, что речь идет об усилиях грузинской страны, декларирующей намерение вернуть абхазов и осетин любовью, конец цитаты, всячески воспрепятствовать экономическим контактам Республики Абхазия и Республики Южной Осетии с другими странами. Кроме, получается, России, в данном случае она этим контактам воспрепятствовать не может. Вот в 2011 году делегация из двух человек, из представителя ТПП Абхазии Тамилы Мирцхулава и одного абхазского бизнесмена, побывала на кантонской выставке в КНР. А нынче представители Абхазии собирались поехать на другую выставку, которая пройдет в мае, но потом ее организаторы сообщили, что это возможно только под флагом Грузии, что абхазскую сторону, естественно, не устроило. Виталий Шария специально для «Эхо Кавказа» из Сухума.
«Эхо Кавказа».
Участвуйте в обсуждениях на сайте echokavkaza.com и наших страницах в социальных сетях.
Эхо Кавказа.
Мы остаемся в Сухуми. На очереди обзор абхазской прессы. Его подготовила Анаит Гагарян.
Гайские школы лишь формально называются абхазскими, и дело не в обучении абхазскому языку, и даже не в обучении на грузинском языке. Дело в том, что гайские школьники обучаются по методическим программам, учебникам, изданным в Грузии. Гайские учителя сегодня получают зарплату в Грузии. Все это значит, что наша власть отдала на откуп гайский район и постепенно перешла на соседние районы. Я уверена, что есть в этом злой умысел, пишет редактор нужной газеты. Изида Чайня напоминает об истории уничтожения. Уничтожение трех школ – Свет, Альфа и Башаран колледжа. По ее словам, все три учебных заведения выгодно отличались от уровня образования в среднестатистических абхазских школах. Во всех трех школах очень трепетно относились к истории Абхазии, патриотическому воспитанию. Издание сообщает, что в случае со школой Свет власть беспокоилась о религиозной направленности школы, в случае с Башараном – о турецком влиянии, в случае с Альфой вообще и мотива не придумали, просто не давали лицензию. До тех пор, пока не уничтожили школу. Сегодня уровень всех этих школ примерно такой же, как во всех остальных. В то время, когда эти три школы уничтожались, в школах Гальского района преподавали учителя из Грузии по грузинским учебникам, по грузинским методикам на грузинском языке. Но наша бдительная власть не требует прервать с ними контракты, как потребовала от Башарана и Света, не настаивает на том, что платить зарплату учителям будет из бюджета, как настаивала в случае с Башараном, не проводить бесчисленные проверки, как проводила в Свете, Башаране и Альфе. Власть устраивает ситуацию в Гальском районе, приходит к выводу нужная газета. Газета «Новый день» возвращается к вопросу разработки гражданского законодательства, предусматривающего право иностранных граждан приобретать в Абхазии жилые помещения. Издание публикует статью юриста Дамира Абукова. Он считает, что за законопроектом стоят как минимум два мощных лобби – строительный бизнес и разные физические, юридические и власть имущие лица, которые так или иначе распоряжаются интересными земельными участками или влияют на землепользование. Можно представить, что произойдет с помощью предложенного закона. Земельные участки продадутся крупным застройщикам, которые свой продукт продадут иностранцам, и те будут сдавать жилье на черном рынке, легче и прибыльнее всего гастарбайтерам. Таким образом, может стартовать бум бизнеса, в результате которого непроданной земли может не хватить, пишет Дамир Абруков. Районная газета «Гал» сообщает о том, что впервые увидела свет цветная иллюстрированная мингрельская азбука со словарем. Кроме азбуки и словаря, в книгу вошли стихотворения и рассказы на мингрельском языке. Над сборником работали главный редактор газеты «Гал» Нукзар Салакая и корреспондент Наргиза Басария. Рецензировал издание профессор, академик Академии наук Абхазии Арвилот Куправа. Авторы сборника выразили благодарность сотрудникам одного из российских книжных издательств, где на высоком качественном уровне была выпущена азбука со словарем, а также в дополнение к этому русско-мингрельский разговорник со словарем. Анаит Гагарян, Абхазия, Сухум, для Эхо Кавказа.
Читаем прессу.
И последняя рубрика нашей программы «Панорама». Она подготовлена по материалам русской службы «Радио Свобода».
Кавказ – неотъемлемая часть западного мира. Но не только западного.
Во всех уголках планеты живут люди, неотличимые от нас.
Обзор международных событий слушайте каждую неделю. По четвергам в информационно-аналитической программе на радио «Эхо Кавказа». «Эхо Кавказа».
31 января 1944 года было принято постановление ГКО об упразднении Чечено-Ингушской АССР и депортации ее населения в Среднюю Азию, якобы за пособничество фашистским оккупантам. Насильственная депортация чеченцев и ингушей с территории Чечено-Ингушской АССР началась 23 февраля и закончилась 9 марта 1944 года. Материал Александра Гостева.
Операция войск НКВД по насильственному выселению чеченцев и ингушей в Среднюю Азию проводилась при поддержке подразделений Красной Армии и носила название «Чечевица». В рассекреченных документах той эпохи до сих пор есть разночтения. Точное количество депортированных вайнахов установить трудно. Согласно официальным данным, в феврале-марте 1944 года из Чечено-Ингушской АССР было вывезено более 496 тысяч человек, в том числе 411 тысяч в Казахстан, в Киргизию 80 тысяч. 5 тысяч. Но некоторые историки утверждают, что депортированных было больше, до 650 тысяч. Кроме того, примерно в то же время силой на восток СССР были переселены балкарцы, калмыки, карачаевцы, крымские татары и турки-месхетинцы. Тысячи чеченцев и ингушей были убиты на месте во время начала операции «Чечевица» или умерли в пути в первые недели в вагонах для скота от голода, холода и обезвоживания. За время 13-летней ссылки всего погибли как минимум 120 тысяч депортированных, вероятно, много больше. После 1944 года Чечено-Ингушская ССР исчезла со всех советских карт. Вместо нее появилась Грозненская область. Слова «чеченец» и «ингуш» перестали употребляться в документах, печати и литературе вплоть до 1957 года, когда указом Президиума Верховного Совета СССР Чечено-Ингушская АССР была восстановлена, и вайнахи получили право вернуться на родину. О том, как сегодня ингуши и чеченцы воспринимают день 23 февраля, говорит член Совета Федерации от Ингушетии Исаак Остоев.
Вот этот день у наших народов отмечается как день траура. Религиозные деятели проводят всевозможные благотворительные акции, мечети по покойным, по усопшим. Это была жесточайшая акция, сотворенная Сталиным и его окружением. Новая Россия признала все акты в отношении репрессированных народов преступными. Была специальная декларация в 1989 году. После этого был принят закон о полной реабилитации репрессивных народов. Восстановление полное этих прав, этих народов. Но, к великому сожалению, так громко, всенародно объявленные эти правовые акты, на мой взгляд, до настоящего времени в значительной мере не реализованы, не исполнены. Вот так оставлять этот вопрос нельзя.
Заместитель главного редактора газеты «Новое известие» Саид Бицоев, как и практически все чеченцы, родом из семьи депортированных.
Мы оказались в далеких степях Казахстана, станция Состюбей Чимкентской области. Там вследствие того, что произошло, умерла моя старшая сестра, умерли мои бабушка с дедушкой и много других родственников. Но были также семьи, у которых ситуация сложилась хуже, чем у нашей семьи. Там умирали целыми поселками люди, потому что было очень холодное время, а люди выглядели практически на голый снег.
О народной чеченской памяти в связи с событиями 66-летней давности размышляет московский психолог Леонид Китаев.
Память о депортации у них не стала болезненной, мучительной памятью, а она превратилась в эпическую память. Дети, внуки слушают своих отцов, своих дедов и помнят все-все детали. Но это особая память, скорее укрепляющая, а не мучающая. Она способствует боевому состоянию современных чеченцев, как бы ни проявлялось это боевое состояние. Опираясь на свои семьи, они отчуждаются от окружающей действительности в значительной мере. Если говорить о выдающихся чеченцев истории, Шамиле, Кази Мухаммеде и других, то каждое их выступление перед населением начиналось с того, что русские хотят отделить вас от ваших детей, от ваших жен, от самих себя. В этом особенность чеченцев, в их слитности, их общности.
В 1991 году, сразу после распада СССР, в России был принят закон о реабилитации репрессированных народов. Однако, как в частности считает известный чеченский политолог Руслан Мартагов, на практике этот закон, если и действует, то скорее унизительным для людей образом.
Нам сейчас выдают компенсацию тому, кто получает 10 тысяч рублей. Лучше бы ничего не платили, чем эти 10 тысяч рублей. Представляете, 10 тысяч рублей за мертвых родственников, за убитых родственников, за сожженные дома, за дома, в которых вас выбросили, за весь этот скарб, за то, что вы испытали, за те землянки, в которых вы жили в Казахстане, и за все это 10 тысяч рублей.
О том, как сегодня в Чечне официально и неофициально отмечают день 23 февраля, я побеседовал с обозревателем Северокавказской службы «Радио Свобода» Хасином Радуевым.
Нынешние чеченские власти, они четко для себя определили, что есть официальная точка зрения, официальное руководство, которому нужно подчиниться. И, естественно, все мероприятия, которые проходят как бы под эгидой руководства Чечни, они ориентированы на руководство России. Что касается жителей Чечни, особенно тех, кто пережил те трагические годы, для них это двойная мораль, это лицемерие. Нормальный человек, который считает себя Божьим созданием, не может как бы вот так равнодушно относиться к тому, что случилось их предками.
Но воспринимается эта дата все-таки как сталинские репрессии, а не российские.
Это так, но мы знаем массу примеров, когда нынешние власти в Западной Европе, там, я не знаю, в Австралии, в Канаде, японцы приносят извинения, да, там, как за какие-то поступки, да, то российское руководство, российская власть, как правопреемница Советского Союза, могла бы пойти на какой-то шаг, да, хотя бы сказать: чеченцы, вы такие же граждане Российской Федерации, как и мы. Ну да, плохо они сделали, и мы вам приносим свои извинения. Это так просто сделать, но Россия никогда не извинялась ни перед кем. Хотя сказать «прости» всегда лучше, чем пытаться, прикрываясь какими-то лозунгами, оправдать то, что было.
В 2004 году Европейский парламент признал депортацию чеченцев в 1944 году актом геноцида.
Рассказывал Александр Гостев.
Рубрика «Панорама».
Вы слушали ежедневную информационно-аналитическую программу на радио «Эхо Кавказа». Главный редактор Андрей Бабицкий. Наш сайт echokavkaza.com. На нем вы можете послушать или прочитать материалы программы. Сегодня с вами была Кэти Бутюришвили. Всего вам доброго и до завтра.